Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Вавилонская башня» и с вами сегодня RJ, Хэм и Эстимада. Привет, Хэм!
Привет, добрый вечер, Эсти, добрый вечер, дорогие радиослушатели!
И мы наконец-то прорвались к вам в эфир после прогулянной прошлой недели. Нам очень стыдно, что мы ее прогуляли, и поэтому сегодня мы приготовили для вас много интересной информации. Все о том же волшебном французском языке. Напомню, что в прошлый раз мы забрели в дебри истории, поговорили о том, откуда он вообще взялся, наш французский язык, почему в нем так много диалектов, почему жители юга страны не всегда понимают жителей севера, почему в легенде о Жанне д'Арк есть некоторые нестыковки, и там мы вас, признаемся, прямо немножко обманули, потому что мы немножко перепутали географию, и герцог, конечно же, к которому пришла Жанна, герцог сидел в Бургундии. Вот. Простите нас, дорогие радиослушатели, мы иногда так готовимся к 1 апреля просто. Вот. А потом мы закончили с вами на повторении времен. И, собственно, с времен французского языка я предлагаю сегодня и начать для закрепления материала. Итак, как мы выяснили с вами в прошлый раз, времен, которых хватает для того, чтобы свободно говорить по-французски на бытовом и, в принципе, довольно на рабочем уровне, всего 5. Основной базис наших разговоров – это present simple. Простое настоящее время, которое образуется просто с приложением основного смыслового глагола, который говорит, собственно, что вы хотите сказать. И оно выражает все. Периодически оно выражает даже будущее время, потому что французы не так уж сильно и любят свое будущее время, которое образуется немножко некрасивым сочетанием звука, потому что ты берешь длинный инфинитив глагола, добавляешь к нему окончание, это все надо заучивать. Нет, французы этого не любят, поэтому они делают какую штуку, они вместо своего будущего простого времени они используют будущее ближайшее, futur proche, которое вы образуете через глагол aller и инфинитив глагола. Ну, так говорите, я собираюсь пойти в кино. Je vais aller au cinéma.
На это время оно очень полностью аналогично, я только добавлю, полностью аналогично английскому то ли времени, то ли конструкции. В некоторых учебниках это называют вторым будущим, в некоторых это называют просто вот такая конструкция I'm going to. То есть это I go to do something. Я иду что-то делать. Вот во французском то же самое. Я иду что-то делать.
Да, абсолютно так оно и есть. Просто англичане еще немножко заморачиваются, они добавляют to, ну, которая у них указывает на инфинитив, а французы как бы обошлись без указателя на инфинитив, поэтому у них просто глагол «идти» в нужной форме и тот глагол, который, собственно, показывает, что вы собираетесь делать. Есть еще такое же читерское время для выражения того, что вы только что сделали. Это «passé immédiat», и оно формируется глаголом «venir», который означает точно так же «идти», «приходить», связочкой «de» и инфинитивом глагола. «Je viens de parler à lui». «Я только что с ним поговорил». Это означает, что поговорили вы с ним буквально вот только что он закрылась за ним дверь, и вы уже об этом рассказываете. Надо сказать, что это время очень тоже распространено, и французы используют его постоянно, потому что французская жизнь такая непрекращающаяся череда каких-то событий, о которых они тут же хотят кому-то другому рассказать или читаться. Особенно в рабочих моментах это часто встречается, потому что когда тебе задают вопрос, отправила ли ты письмо, ты говоришь,
да, я сейчас его пишу.
Вау! Ну, можно и так сказать, но как бы ты его пишешь, а сам говоришь, что ты только что его отправил. Конечно же, только что его отправил. Сейчас это просто глюки у почты, поэтому оно все еще у вас не появилось в боксе. Все сейчас будет, да. И есть еще прекрасное время, которое называется passé composé. Это время, в котором вы можете высказать, в принципе, все события, которые произошли с вами в прошлом, от вашего рождения и до момента, который предшествует passé immédiat. Пасе композе выражается через нужную форму глагола «этер» или «авах» и через партисип пасе основного глагола. В общем-то, конструкция на самом деле простейшая. Надо выучить спряжение «этер» и «авах», и надо выучить примерно, какие глаголы с какими соотносятся. Но тут, слава богу, тут фактически нет исключений. Тут есть простые правила, которые говорят нам о чем? О том, что 90% глаголов спрягаются с глаголом «авах» – «иметь». И есть две группы глаголов, которые спрягаются с «этер» – «быть». Во-первых, это возвратные глаголы. То есть как только вы видите перед глаголом, даже не знаю, как это назвать-то с точки зрения теории и лексикологии, ну, в общем, скажем так, приставочку «се», «се репоз»,
это частица считает, это возвратная частица считает.
Валя, возвратная частица, совершенно верно, спасибо, Хэм, за терминологию. У меня иногда, когда я включаю французский, у меня выключается терминология. В общем-то, возвратная частица «с» — это аналог нашего «ся», которая у нас в конце глагола, у французов в начале глагола. Немножко зеркально. В общем, как только вы видите эту частицу «с», то сразу понимаете, что в «пасе композе» у вас будет с этим глаголом «этр». И есть глаголы движения. Их не так много, их можно выучить, и они тоже спрягаются с глаголом «этр». Все, все остальное спрягается с «авах». В принципе, довольно легко запомнить. Это деление всего на три группы. Это деление, которое подчиняется правилам в кои-то веки. Хоть что-нибудь во французской грамматике подчиняется четким правилам. И, собственно, поэтому французы довольно сильно любят это время. Его просто использовать. Оно иногда смешивается с другим прошедшим временем, которое тоже часто используется. Это импарфе. Но, в принципе, про импарфе тоже мы поговорим с вами, но чуточку попозже, потому что я чувствую в молчании RJHM, что он хочет нам что-то сказать.
Да, у меня такое напряженное молчание, потому что как бы вот ты сказала такую вещь, что вот это с глаголами движения. На самом деле это так везде как бы написано и так легко сказать, но это очень часто просто учеников, например, да, кто французский, кто живого француза в жизни не видел, там не читал и так далее, заводит в такие штуки, что люди начинают думать, ага, допустим, бежать — это движение, идти — это движение, прыгать — это движение, а они все спрягаются с «авах». Нам просто дали другое, более, как бы, ну, может быть, как бы тоже такое же хреновое определение, но что с «этро», что с «этро» спрягаются глаголы изменения состояния, потому что бежать можно долго, да, там, лежать можно долго, это тоже лежать в направлении мечты, например, да, прыгать можно долго, а вот войти — это один раз, выйти — один раз, родиться — один раз, идти из состояния А в состояние Б, прийти куда-то можно один раз, то есть ты не можешь вот все время, как бы, да, как она в «Матрице», да, это дежавю, вот кошка приходит, нет, это единичное действие, вот, то есть таким образом просто можно проще понять, то есть их, конечно, надо там выучить, да, что с ними спрягается, вот, и это просто одна из моих любимых тем почему-то, и я не могу не дополнить такую вещь, что очень многие глаголы, которые в норме спрягаются с «этро», ты понимаешь, что я сейчас скажу, да, могут спрягаться с «авах», если у них другое значение. Но там все очень просто. Дело в том, что глаголы перемещения состояния обычно являются непереходными глаголами. То есть это глаголы, которые вы можете сделать только с собой. Вы никого другого и ничего другое не можете войти. Вы не можете прийти другого человека, вы не можете его умереть. Вы можете убить, но умереть не можете. Вот, и если у вас вот такая ситуация, если он не переходный, вы ставите «этхо» и вообще не паритесь. Ну, то есть вы паритесь под многим другим проблемам тут же. Вот. Но если у вас появляется такая ситуация, что к этому глаголу каким-то образом появляется прямое дополнение, как, например, в случае с глаголом «monter», потому что «monter» может означать куда-то подниматься, ну и как «descendre», да, там спускаться откуда-то. Да. Вот. Но это может еще означать поднимать что-либо и спускать что-либо. То есть, как бы подняться вы можете только сами, да, спустить что-то вы откуда-то можете. Вы можете, например, там, Монте, там, что-нибудь тяжелое на высокую полку для дамы, да, помогая ей. И вот, если он становится переходным, он резко берет себе глагол avoir, и говорит, не-не, я нормальный глагол, я тут как бы, все хорошо со мной. Вот, это просто была моя любимая тема, вот, поэтому вот
не,
я так
не был, не знал, не участвовал. Да, спасибо большое. За дополнение. Действительно, я забыла упомянуть о переходных глаголах, но в общем-то, почему везде пишут, что глаголы движения, это подразумевается движение из одного состояния в другое, то есть действительно это запутывает людей на начальных стадиях изучения. Ты правильно сказала, что это просто немножко отвлекает от реального смысла того, что подразумевают авторы грамматик под движением. Ну, да, вообще, как это легче запомнить с переходными, ну, если вас пугают слова переходные и непереходные глаголы, то можно, в принципе, запоминать, что то, что все глаголы с, которые как бы направляют движение на себя, они спрягаются с этер, и по аналогии все те глаголы, которые, в принципе, теоретически могут спрягаться и с тем, то когда они направлены на себя, так же, как эти глаголы «с», то они спрягаются с «этер». А когда они не направлены на себя, то тогда они будут спрягаться с «авах». Это, в принципе, одно из таких «астюс», оно же «трюк», оно же «помоги мне сказать русское слово».
«Tips and tricks», сказала бы я по-русски.
Именно это отличная русская уловка, да, спасибо большое, штабное радио, у нас тут свой переводчик на человеческий язык двух фанатов иностранных языков. Это такая уловка, которая помогает запомнить логику французской грамматики. С пассе композе разобрались, идем дальше, время импарфе. Время импарфе — это... Время пассе композе – это время чаще всего точечное, законченное, какое-то ограниченное в рамках времени. Вот, чаще всего это такое не сильно протяженное действие. Да, это совершенное время. Это то же самое, что в английском past perfect, если я сейчас не ошибаюсь. Ну,
не совсем.
Теоретически,
не,
если
пожалуйста.
Мы...
Извини, пожалуйста, просто не совсем. Там в английском все плохо с этим, поэтому present perfect. Но я думаю, что здесь проводить аналогии очень present сложно. Perfect. Да, вот present perfect, потому что он образуется по форме абсолютно так же, как passé composé. Если мы отодвинем в сторону все эти глаголы, которые с être, то, как бы, собственно говоря, он образуется при помощи местоимения глагол to have, то есть иметь, и спрягаемый глагол в какой-то нужной форме. То есть я имею это сделанным. Вот. Ну и я, когда рассказывала об английском, тоже вещала на тему того, что там была какая-то фишка, что вот это время возникло вообще, в принципе, во всех языках, вот перфект, и он везде через have идет, ну, почти везде, когда люди стали изготавливать какие-то конечные вещи, да, то есть человек вот, он пашет он постоянно, а когда он изготовил красивый клинок, он может сказать, я имею это сделанным за сегодня в своих руках, я держу вот это, и вот таким образом все это пошло, да. Но как бы тут уже аналогии перестают работать напрямую, поэтому просто скажем, что это точечное время, действительно.
Да, назовем его точечным временем и противопоставим тогда ему наше импарфе, которое время растянутое. То есть импарфе — это когда вы что-то делали, долго-долго делали, и... Нет, в принципе, вы могли его и сделать, но в тот момент, когда вы говорите, вам не важен этот результат. Еще, ну, я не буду сейчас, наверное, углубляться во всякие согласования времен, потому что это довольно сложная тема, и она не столько для наших обзорных передач, сколько действительно для изучения языка, потому что при использовании согласования времен во французском языке там с импарфе свои штуки есть, и если ты хочешь что-то добавить, Хэм, то говори.
Да, извините, пожалуйста, я сегодня так обещала поддакивать, потому что, как бы, вот, но получается, что мы поддакиваем немножко активно. Я обещаю, что это предпоследний раз. Вот,
но это же прекрасно.
интересно. А, да, эта штука, она существует как бы и в английском, и в французском. Я как бы вот ты не скажу сейчас за всю Одессу, да, но, по-моему, это существует во многих европейских языках. И в чем там основной прикол, как мне это объяснили, так что я поняла, потому что сначала это кажется очень странным, потому что, опять же, в русском языке у нас есть лакуна. Вот, и в качестве примера как бы того, что в русском языке согласования времен нет вообще, в принципе, никогда никакого, обычно приводится, знаете, запись репортажа с футбольного матча. Шла 10-я минута матча, и вот наш форвард забивает. Да? То есть, как бы забивает это сейчас, что делает. Шла минута, это прошедшее. То есть мы можем, и мы видим этот прекрасный гол, который влетел, да, то есть там, ну, и так далее, да, то есть мы можем использовать любые времена. Значит, что касается вот понимания того, обычно говорят как, что вы должны, значит, согласовывать, когда вы как бы говорите о чем-то, что было сильно давно, или там какие-то вот были для меня очень размытые критерии. Для меня более понятным стал критерий того, что на практике, как бы, опять же, здесь поправь меня, если я тут ошибаюсь, потому что у меня знание очень как бы такое ограниченное, но на практике, по крайней мере, контрольных и всего прочего, и вот учебников, я поняла, что согласование времен в 90% случаев говорит о том, что мы передаем речь другого человека или погружаемся в мысли о чем-то, так скажем, не... То есть мы погружаемся в реальность семантическую. То есть это такой немного философский вопрос, но мне кажется, такое объяснение может быть. То есть пока мы находимся, есть вот линейка времен, на которой мы описываем что-то реальное, да, я отправил письмо, я ему сейчас позвоню, я ему там завтра вломлю за то, что там, он мне не ответил, там, ну и так далее. А есть линейка того, о чем мы рассказываем, что с нами уже случилось. Это называется, по-моему, нарративное время. То есть когда, да, например, я говорю, вот однажды была со мной такая история, значит, прихожу я в магазин, а до этого я там что-нибудь купила, да, и вот как только я произношу волшебное слово, была со мной такая история, однажды в норе под землей жил-был хоббит, да, вот все вот это, как только мы помещаем себя в пространство рассказа, будь он маленький или короткий, будь это воспоминание, будь это слова другого человека, мы попадаем на альтернативную линейку времен, которые нужно учить дополнительно, потому что там все не как у людей. Вот, но и там даже есть свое специальное будущее, но это тоже то будущее, которое вот в этой было нереальной жизни. То будущее, о котором мы знаем, что кто-то думал в прошлом. То есть это не будущее, что я там завтра взойдет солнце, да? А если, например, он мне вчера сказал, что взойдет солнце, ну, допустим, я друид, и я там великий, там, я всем говорю, чуваки, не бойтесь, завтра солнце взойдет. И селяне разбегаются от меня с радостной вестью. Он сказал, что солнце взойдет. Вот как только появляется он сказал, вот как бы мы туда перемещаемся. Как это вот по твоему опыту, это корректно? Потому что вот как...
Да. В принципе, это ты вполне правильно говоришь. Очень интересное объяснение. Я такого раньше не встречала, но это действительно практическая ситуация, потому что чаще всего согласовываются времена, когда мы рассказываем о чем-то. Когда мы пишем объяснительные, когда мы пишем какие-то письма, которые содержат последовательность действий, которые мы уже совершили, когда мы пересказываем, когда мы передаем часто косвенную речь, вот действительно в этих случаях мы должны использовать согласование времен. Не скажу, что французы всегда его используют, потому что они периодически его не знают всех тонкостей, скажем так. Но это такие мелкие ошибки, которые позволительны носителю языка. Общие принципы, они, естественно, впитывают вместе с культурной средой, потому что для них это согласование времен такая же естественная часть языка, как, ну, я не знаю, какую провести аналогию с русским, ну, допустим, спряжение имен прилагательных и их согласование вместе с именами, склонение, простите, имен прилагательных и их согласование вместе с именами существительными. То есть для нас это естественно. Для нас естественно, что заяц серый или зайца серого зайцу серому. То есть для нас естественно, что прилагательное изменяется вместе с существительным. И, в принципе, для нас естественно, что само существительное изменяется, склоняясь по падежам. А для француза это совершенно не очевидно. Он плохо понимает, что такое падежи, потому что из его языка они, их и было там всего 4, если я правильно помню, на уровне средневековья. И потом они вообще пропали из языка. Ну, в смысле, пропали как грамматическая форма имени, но остались в частицах и предлогах, и остались в синтаксических конструкциях. Вот, соответственно, для них точно так же, естественно, как для нас падежи, для них, естественно, согласование времен. Ну, а для изучающих французский язык согласование времен, ну, конечно, такая веселая часть языка, которую приходится некоторое время укладывать у себя в голове и логически запоминать. А, в общем-то, получается, что все по временам-то. Основные времена
поговорили. По наклонениям, вот по всяким, по кондиционелю, субжанктиву, вот, может быть, про это еще дополнишь что-то?
Да, да,
я как раз... Темы вот совершенно.
Как раз собиралась перейти от волшебного индикативного наклонения, в котором мы живем, и в котором есть наши основные времена, которые мы чаще всего используем, перейти еще к двум интересным наклонениям, которые есть во французском языке, и, в принципе, они есть в русском. Но мы в русском с вами, естественно, не задумываемся о том, как мы их используем, а вот во французском уже придется напрячься. Начнем, наверное, с кондиционеля. В каких случаях кондиционель... Что такое кондиционель? Ну, кондиционель – это сослагательное наклонение. Или условное... тут, собственно, как кому больше нравится. Для чего используется кондиционель? Кондиционель используется в двух случаях глобально. Во-первых, если вы хотите быть вежливым французом, ну, или вежливым иностранцем, то вы должны говорить не «я хочу купить у вас масло», допустим, а «я хотел бы купить у вас масло». Или если вы хотите сказать, допустим, по-русски, мы, в принципе, довольно вежливо скажем «сделайте мне, пожалуйста, кофе, товарищ секретарь». А по-французски, в принципе, «сделайте» – это будет уже повелительное наклонение, и это будет звучать для француза немножко грубовато. Даже, в принципе, в рабочей среде это будет сильно грубовато звучать. А правильно сказать было бы «не могли бы вы сделать мне кофе, пожалуйста», даже если этот диалог происходит между непосредственным начальником и подчиненным. Все равно сослагательное наклонение как форма вежливости – это неотъемлемая часть французского общения. Как эту сослагательную форму образовать? Надо немножко поколдовать с глаголом. Во-первых, надо вспомнить, что у глагола есть будущее время. Взять от этого будущего основу и как-то спаять ее с окончанием вот того самого прошлого времени имперфе, которое мы только что с вами обсуждали. И тогда у вас получится не «je veux», а «je voudrais». И это как раз выражает «я хотел бы» вежливое сослагательное наклонение. Кроме того, то же самое наклонение, та же самая форма используется для того, чтобы выразить пожелание. Там, «ах, если бы сегодня было солнце». Условие: «если бы я вчера лег раньше спать, сейчас я бы не хотел так лечь спать». Какие-то у меня сегодня очень жизненные наболевшие примеры. Да, это наклонение, в принципе, довольно простое, потому что обычно изучающий, ну вот на моей практике моих коллег-студентов, в принципе, сослагательное наклонение изучается довольно быстро и просто, потому что у нас в русском языке оно есть. Оно довольно однозначно определено, оно очень похоже на то, когда это применяется во французском, и поэтому для нас не составляет труда провести аналогии. Как вот в твоей практике, Хэм, есть что-то добавить по теме использования сослагательного?
Да, вообще, как бы есть, но в русском языке вообще тоже есть сослагательное наклонение, начнем с этого. Просто мы немножечко тут путаемся, потому что в русском языке, вот что, кстати, интересно, сослагательное наклонение даже в future, то есть даже будущее, выражается в прошедшей форме глагола. Я хочу, чтобы он пришел. Пришел, что сделал, как бы в прошлом, да? Но, может быть, я хочу, чтобы он завтра пришел. Это тоже для, вот для француза здесь, наверное, который изучает русский язык, наверное, наступает момент разрыва мозга, потому что, подожди, как это? Ты когда хочешь? Ты хочешь, чтобы он вчера пришел, или ты хочешь, чтобы он завтра придет? Вот, то есть вот эта вещь. А, вот, значит, я сейчас, честно говоря, открыла, не полагаясь на свою память, я открыла наш замечательный учебник «Grammaire française d'aujourd'hui» by Тарасова и Ильина, многоуважаемые. Вот. И здесь, собственно говоря, очень много примеров таких очень естественных. Дело в том, что функционал кондиционеля во французском языке шире, чем функционал сослагательного наклонения в русском. Например, вот тут приводятся такие фразы, я не доверяю сейчас своему произношению, поэтому просто буду давать русский аналог. Например, поверят ли они мне? Поверят ли? Это не сослагательное наклонение формально по-русски, но оно будет выражено кондиционелем по-французски. Или, ну, я бы не был бы так уверен, там, окажись одна, она бы заплакала и всякое прочее. Вот, все, что с «бы», да, как бы это мы считаем кондиционелем. И всякие ситуации, которые заведомо не считаются реальными, то есть это, например, вот тут замечательное «давай играть, ты будешь мама, а я твоей дочкой». Вот «давай играть» — это нормальное, да, наклонение. А это вот ты будешь мама. Да? Да, а вот ты будешь мамой, это как бы ты как бы мама. Tu serais maman et moi ta fille. То есть вот тут уже используется кондиционель. Вот. И иногда, даже вот здесь такая немножко непонятная вещь, наверное, что при переводе, вот если мы говорим именно о переводе, то на русском фраза, например, такая, выглядит абсолютно индикативно. Жизнь разрушит все его иллюзии. Но как бы мы можем это сказать по-французски двумя способами. Мы можем сказать, все точно вообще. У человека такие иллюзии, что жизнь просто должна их разрушить. Я знаю жизнь, она их разрушает. Но здесь приводится вариант «la vie lui enlève toutes ses illusions». То есть она, вот это стоит в кондиционеле, то есть здесь как бы можно подумать, или словно, как будто, или такое впечатление, что вот оно как бы опущено. И в конце вот этой главы приводится список ситуаций, что это действительно для вежливости, что это для предположения, что это для предположения сильно окрашенного эмоциями. А по-русски тоже такое есть, и тоже, как ни странно, сослагательное. «Чтобы я ему соврал», «чтобы она это надела», да, «чтобы», вот здесь «чтобы» означает не «для чего», а «что» плюс «бы», вот, которое выступает вместе. Вот. Ну, наверное, это все, что я могу дополнить про кондиционель.
Ну, я думаю, что мы исчерпали, в принципе, на данном моменте обзорную тему кондиционеля. Дальше это все уже надо чувствовать и читать и учить. Но а так кондиционель это, наверное, скажем так, второе по простоте из французских самых употребляемых наклонений. А к третьему наклонению, волшебному субжонктиву, мы перейдем после короткой музыкальной паузы. И потом мы поговорим с вами, дорогие радиослушатели, о субжонктиве и, может быть, еще немножко вспомним о кондиционеле. Не переключайтесь, оставайтесь.
There's no escape from love. Once the gentle breeze weaves its spell upon your heart, no matter what you think, it won't be too long.
Возвращаемся к вам, дорогие радиослушатели. Я надеюсь, вы не успели по нам соскучиться и теперь все еще рады нас слышать. Я напоминаю, что в эфире программа «Вавилонская башня», и мы с Джеем Хэм сегодня рассказываем вам про французский язык. И буквально перед перерывом мы закончили говорить о кондиционере, а в перерыве Джей Хэм тут порадовал меня интересной кулсторией, и я хотела бы, чтобы вы тоже ее услышали.
Так, какой из... про форму кондиционеля.
Да-да-да.
Окей. Значит, те, кто как бы... Ну, вот мы сейчас вам дали, да, некое точное знание, а теперь, как всякие хорошие лекторы, я хочу вас избавить от этого точного понимания, вот, потому что как бы ничего там не так определенно. А на самом деле есть такая фишка, что внимательный человек может заметить сам, что форма кондиционель du présent, то есть кондиционель настоящего времени, на 99,9%, за исключением там одного лица в одной форме, совпадает полностью с формой «futur dans le passé», то есть будущего в прошедшем времени, которое, собственно говоря, то самое будущее, которое он мне вчера сказал, что на следующей неделе он придет. Да, то есть когда он мне вчера сказал, но про будущее. Вот. Это эти две формы, как бы, эти два как бы времени, которые сейчас выделяются как отдельное время и даже разное наклонение, абсолютно полностью как бы совпадают, да, за исключением, опять же, там вот единственное в одной какой-то форме, там не S, а T, да, на конце. Вот. Mm-hmm. И поэтому есть даже дискуссии о том, что, возможно, через 50 лет эти две формы будут считаться одной, то есть какая-то из них уступит свое существование.
Вот так вот. Язык меняется. Но на самом деле Академия Францез так быстро не принимает решения, так что еще долго мучатся бедным французским школьникам и бедным иностранным студентам, которые изучают этот прекрасный волшебный язык, и учить разницу употребления между conditionnel présent и futur dans le passé. Ну, а на этом мы тему кондиционеля считаем закрытой, и переходим к еще одному прекрасному состоянию французской грамматики и французского восприятия мира — это субжунктив.
О, да.
Да, это самая, наверное, любимая тема у всех изучающих французскую грамматику. Во всяком случае, ну, из проблем с глаголом чаще всего встречается именно она. В общем-то, что такое субжунктив? Субжунктив — это такое, как написано в одном из учебников, что субжунктив образован вообще от глагола «subjonger». «Subjonger» — это помещать под ярмо или под что-то, навязанное диктатором. В общем-то, собственно, этот глагол, ну, это устаревший, естественно, глагол, сейчас как бы так не говорят, этот глагол не используется, но вот исторически форма субжунктив своим названием обязана именно этому глаголу. Это как бы она означает что? Обычно рассказывают это как противостояние индикативу, то есть индикатив происходит от глагола «indiquer». «Indiquer» — это «указывать». То есть вы указываете на объективно существующую реальность. Неважно, в каком времени она существует, существовала или будет существовать. Это объективная реальность, с ней не поспоришь. А в субжунктиве вы эту реальность как бы помещаете под ярмо своих желаний и своего отношения к этому. То есть субжунктив можно еще как бы запоминать как от слова «субъективный». Я вот тут уж как бы затрудняюсь сказать, что от чего произошло и что с чем связывать, но субжунктив выражает такое состояние реальности, когда мы ее пропускаем через наши к ней отношения. То есть я надеюсь, что он придет. Я сомневаюсь, что это правильный поступок. Я хочу, чтобы ты так сделал. То есть надежды, опасения, желания. Вот это все то, что несет окрас вашего личного отношения, это практически 90% случаев будет субжунктив. Есть разные исключения, конечно же, но выучить все исключения, впихнуть все исключения субжунктива в один эфир я, увы, не могу. Поэтому мы остановимся здесь как бы больше на правилах, чем на исключениях. И вот правило нам говорит, что глаголы, что проще всего запомнить, когда используется субжунктив, если запомнить основные глаголы, которые с ним связаны. Это глаголы «vouloir» – «хотеть», «douter» – «сомневаться», что там у нас сейчас, суеты, желать. И, в принципе, много-много других. Но если запомнить основные где-то десяток, то, в принципе, вы запомните, когда используется субжунктив в значении пожелания и отношения к реальности. Но это не единственный, увы, случай, когда используется субжунктив. Как бы я надеюсь, что Эр-Джей Хэм меня поддержит в моем рассказе о субжунктиве и, возможно, расскажет что-то из своей практики изучения, как вот российская прекрасная профессура рассказывает о том, как же запомнить, чего делать с субжунктивом.
Ну, на самом деле, тут ты немножко льстишь моей памяти, но я про субжунктив расскажу с огромным удовольствием, тем более, что у меня учебник под рукой. Вот, просто у нас с субжунктивом была вот такая cool story, что как бы это была та тема, после которой у нас была контрольная, как всегда, после темы, которую вся группа написала на два. И наш седовласый декан и преподаватель пришла, почесала себе в затылке и сказала: так, девочки, тут, видимо, я вам как-то не донесла, потому что если уж даже староста группы написала на два, значит, надо объяснять еще раз. Итак, в чем в нем сложности? Ну, как бы вот что, на что там надо обязательно обращать внимание? Вообще субжунктив, как бы, ну, ты как бы говоришь совершенно релевантные вещи, да, то есть это означает надеяться на что-то там, не знаю, мне кажется, я там что-то такое. Дело в том, что выбор между субжунктивом и индикативом иногда зависит черт знает от чего, а иногда зависит от жестких правил. Вот когда он черт знает от чего, можете не напрягаться, потому что как бы просто если вы скажете в индикативе, это будет значить, что вы больше уверены. Потому что, например, вы можете сказать «je pense», да, там что-нибудь такое, что, что «que le vent s'apaisera», да, вот тут, например, «я думаю, что ветер утихнет», да, «я уверен». А вы можете сказать, что «je ne pense pas que le vent s'apaise bientôt». «S'apaise» — это «утихать» в субжанктиве, да, то есть «я не думаю, что ветер скоро стихнет». Ну, может быть, и стихнет, но я не уверен, может, но я не знаю. Вот, и есть некоторые, как бы, правила. Да, вот ты сказал про глагол «дуте», у меня это просто триггер. Потому что «дуте» — сомневаться — это субжанктив «се дуте» — возвратный, почему? Который, казалось бы, ну, тот же, да, самый глагол. Это «подозревать» и с ним использовать индикатив. То есть, да. «Je doute qu'elle sache conduire» — я сомневаюсь, что она умеет водить машину, да, «je doute», потом идет «sach» — это субжанктив от глагола «savoir». Но «je me doute qu'elle sait conduire» — я подозреваю, что она умеет водить машину, но скрывает, например. То есть «je me doute» и дальше идет индикатив. Субжанктивом, вот что говорится глагола «espérer» — «надеяться». Если вы «espère», то есть если вы вот «надеетесь», то индикатив. «J'espère qu'il fera beau» — «я надеюсь, что завтра будет там, да, хорошая погода». Но если вы «ne pas», если вы не надеетесь, то вам нужен субжанктив. То есть видите, какая петрушка, что с разными формами одного и того же глагола вам могут быть нужны разные, разные как бы времена, но, опять же, их не очень много, и вот их вот у нас в учебнике перечислено таких прям жестких всего четыре. Вот, это «duté, se duté», «ne pas espérer, espérer», или «peu probable», или «probable», ну, тоже понятно, это маловероятно, это вероятно. «Il semble», «il me semble».
«Me semble».
«Il semble», да. Мне «il semble», кажется, идет с субжанктивом, «il me semble», мне кажется, да, идет с индикативом. Кроме этого, буквально еще прошло два кола времени, вот. О том, что субжанктив иногда облигатуарно используется, я не знаю, на каком языке этого слова, обязательно используется после некоторых вводных вещей. После субжанктив очень часто по своей функции, да, синтаксической, он соединяет два предложения. Например, и он очень часто соединяет, например, то, что называется «subordonné du temps». То есть... как бы это сказать, ну, вот предложение есть главное, есть такое, ну, короче, зависимое. Не главное, зависимое.
Подчиненное, зависимое.
Да-да-да, подчиненное предложение времени, которое идет после «avant que», «jusqu'à ce que», «en attendant que» и так далее. То есть есть просто фразы-триггеры, после которых вы ставите субжанктив. И еще один кол времени, буквально 30 секунд. Обычно субжанктив, как бы это, он всегда идет с частицей «que», да, то есть «что». Я хочу, что, я надеюсь, что, там, я желаю, чтобы и так далее. Но есть варианты, и они довольно частотные, хотя их мало, но частотные, но мало. Когда вы увидите субжанктивную форму без «que», это слоганы. И всем известное «vive la France», «vive», это субжанктив, то есть это «que la France vive», «чтобы Франция жила», то есть «я хочу, чтобы Франция жила». Вот эта длинная фраза сокращается «vive la France». Бывает еще, мне очень нравится выражение «coût que coût», «пусть стоит столько, сколько стоит». Вот, это тоже субжанктивное. Ну, «sauf qui peut», «спасайся, кто может» и так далее. То есть субжанктив иногда как бы может по-русски, да, «Живи, Франция», да, «Vive la France», можно так перевести, да, это этот самый повелительное наклонение. То есть субжанктив тут... Да, да. Вот. То есть иногда он может... и «спасайся, кто может», это совершенно точно повелительное наклонение, потому что как бы... Вот. Но вот французы для этого используют, соответственно,
потому
субжанктив.
Потому что для французов... Для французов, извини, я вклинусь, это, в принципе, тоже пожелание. Я желаю Франции, чтобы она жила. Я желаю вам, чтобы вы спаслись отсюда, пожалуйста. Вот как-то так. Ну, то же самое, что это делается по аналогии, на самом деле, с пожеланиями на день рождения, допустим. Sois heureuse, будь счастлива. Sois sain, будь здорова. Sois tranquille, будь спокойна. То есть вот эти все пожелания, ну вот эти все фразы, когда субжунктив используется не после «ке», их проще всего как бы проводить аналогию с пожеланием. Она не всегда очевидна, но во всяком случае в переводе с французского на русский ты в какой-то момент начинаешь запоминать эту аналогию, в принципе, точно так же, как и любое другое правило. Вот, я еще добавлю, вклинюсь тоже в твой рассказ о субжунктиве с еще несколькими случаями его использования буквально. Вообще, субжунктив, опять-таки, чтобы его легче понять, привязывайте его ближе к себе. Вот есть в этом плане четкая иллюстрация с глаголом supposer, допустим. Supposer – это предполагать. То есть предполагать мы можем с разной долей уверенности. И, собственно, в зависимости от доли уверенности, можно сказать либо субжунктив после этого глагола, либо индикатив. Но с долей уверенности, в принципе, это первое правило, которое люди всегда изучают при образовании субжунктива, и оно понятно. Есть другое правило, которое тоже помогает его запомнить. Смотрите на то, от чего лица идет фраза. То есть если... on suppose, то есть кто-то предполагает, или в общем предполагают, то есть форма с местоимением on у французов это безличная форма, скажем так, одна из безличных форм. Так вот, если on suppose, то после этого будет индикатив, потому что когда мы говорим on suppose, мы как бы дистанцируемся от того, о чем мы говорим. Мы уже убираем вот эту вот личностную составляющую фразы. А когда мы говорим supposons, предположим, тогда мы будем использовать субжунктив, потому что в данном случае мы перестаем дистанцироваться и мы привязываем это предложение к форме «мы». Мы говорим о себе. То есть вот это тоже одно из правил о том, как и когда используется субжунктив. Но, конечно, надо запоминать вот жесткие, ты правильно сказала, случаи употребления субжунктива. А во всех остальных надо руководствоваться вот этим вот правилом субъективного восприятия степени уверенности и степени дистанцированности говорящего от действия. И, в принципе... Ну, не знаю, я всегда руководствовалась вот этими основными правилами, и на ошибок, на субжунктив у меня даже в период обучения в университете со всеми тестами было не так уж и много. Ну, я думаю, что мы справились с наклонениями-то французского языка. Не знаю, есть ли смысл останавливаться на повелительном, потому что оно, в принципе, аналогично русскому и довольно простое. А так как нам надо еще поговорить о многих вещах, то мы должны сейчас с тобой решить, принесем ли мы в жертву лексике грамматику или принесем в жертву уши слушателей и продолжим французский еще на один эфир.
На самом деле, наверное, стоит остановиться на лексике, потому что я, конечно, сейчас вспомнила много горячо любимых и интимно знакомых, так скажем, тем из грамматики, потому что у нас как бы грамматика, вот наш этот учебник, который я продолжаю, как я везде рекламным агентом выступаю с первого эфира. Вот, но правда классный учебник, в котором, как нам сказали, французский, которого не знают французы. То есть тут вот как бы это именно учебник, написанный крупными теоретиками грамматики, там очень много всего забавного, интересного, исключений и каких-то неожиданного подведения итогов. Я отдельно люблю фактитивный залог, это вот который с этим, там, он меня делает что-то делать, вот, но давай, может быть, оставим здесь нашим дорогим слушателям свободу поиска, свободу воспользоваться Гуглом, вот, я только намекну, что в русском языке у глагола ну, традиционно, мы уже выясняли, что это не так, да, что у нас залогов очень много на самом деле, но традиционно выделяются два. Это активный и пассивный. Я делаю, либо со мной делают. Вот, а в французском их активно используем их три. И третий называется либо фиктивным залогом, либо каузативным.
Это когда... Да, каузативный, я знаю термин.
Ну, это на самом деле одно и то же, и те, кто знает английский, замечательно знают выражение make someone do something. Заставить кого-то делать что-то, но только тоньше. Не заставить, а вот как бы сделать так, чтобы он сделал. Вот, я обожаю почему-то эти два глагола faire и laisser. Вот, но как бы это, пожалуйста, тогда можете посмотреть сами, и мы в комментариях к этому эфиру я просто вот обязуюсь выложить замечательный как раз про это пример, после которого вы поймете все про жизнь. И, ну, перфективный залог в том числе.
Хорошо. Да, это, в принципе, любимая форма насчет того, как сказать по-французски, что я подстригся.
Да, да, я я себя разрешил быть подстриженным.
Постричь. Как-то так. Да, вот как-то так.
Да, я им разрешил себя постричь. Да, они так хотели, я им разрешила себя постричь. Все ж любим, в удовольствие отказываюсь. Это замечательно.
Да, ну что ж, тогда перейдем к лексике.
Окей, на самом деле я могу сейчас как-то начать, смотри, как хочешь, потому что у меня вот есть некая небольшая cool story про то, вот как вообще лексика устроена, да, как ее принято анализировать и чем вот французская отличается от русской. Но это cool story буквально на 2 минуты.
Расскажи нам cool story.
Ну, это не то, чтобы совсем cool story. Это не совсем то, чтобы cool, но мне это показалось очень интересным. У нас была именно лексикология, то есть не лексика французского, а лексикология, то есть как изучают лексику. Это, оказывается, безумно интересный предмет, то есть так же, как теоретическая грамматика, лексикология, это, знаете, как переходить к высшей математике после алгебры, после арифметики даже, я бы сказала. То есть когда ты сначала думаешь, 1 плюс 1 равно 2, да? Там, x квадрат равно 9, да, там что-то такое. А потом тебе говорят, а корень из минус единицы. И ты такой сразу, вау, и так тоже можно. Вот, то есть это те дисциплины, которые доставляют огромное удовольствие, потому что они размывают, собственно, границы нормы, то есть выясняется, что существует, например, много теорий о том, что называть существительным, что этим самым подлежащим, а что этим самым, ну, что существительным, что глаголом, а что прилагательным. Да? То есть что существует много понятий о том, что такое часть речи, что есть часть речи, а есть функция в предложении. Ну, в общем, там много всего интересного. И в частности, к вопросу о лексикологии. Лексикологию среди многих других вопросов всегда волнует вопросы того, каким образом связаны друг с другом, так скажем, разные слова, и тут, как бы, то есть, каким образом, это называется вопрос внутренней мотивации слова. У меня здесь примеры только из нескольких языков, но, например, не из французского, к сожалению, может быть, ты подскажешь, кстати, как будет по-французски спичка. Сейчас я скажу про 3 языка, которые я знаю. Вот, например, в русском слово спичка, да, это вот то, чем чиркает коробок, получается огонь. Я уже привыкла каждое слово объяснять, это ужасная привычка. Оно мотивировано формой этой штуки, то есть оно как бы родственное слово спица, длинная палочка, тонкая. В болгарском языке спичка — это запалка, то есть она идет от слова пал, палить, то есть то, что зажигает, да. Вот, а по-немецки, я сейчас это не произнесу слово, по-моему, это штрейхольц читается, это намазанная палка. То есть немцы решили ко всему подойти с основанием. Что это такое? Это палка, которая чем-то намазана. Вот мы так ее и назовем. Как будет по-французски спичка? Скажи мне, пожалуйста.
По-французски спичка будет allumet. Она образована от глагола allumer, одним из самых стандартных суффиксов женского рода.
Да, и allumer – это освещать, то есть, да, это
освещать, это можно... зажигать, да.
Да, но зажигать
это и скорее... зажигать, и освещать.
Окей.
Нет, allumer сейчас... ты зажигаешь огонь.
Окей. Значит, здесь вот, видите, такая интересная штука. В эти исследования можно закопаться с головой. Я, честно говоря, это делаю в свободное время с большим удовольствием. Вот. Это одна из интересных проблем, в которой можно тоже закопаться. И, например, вот здесь есть тоже некоторая интересная история про то, про слово «canard», которое, как бы по-французски, это утка. Вот. И от этой самой утки происходит много интересных всяких выражений. Например, «canard» означает «фальшивая нота». Почему? Потому что утки, когда на них охотятся, издают высокие неприятные крики. Да? Непонятно, почему... кстати говоря, у нас здесь совпадает русский и французский, почему «canard» называется «газетная утка». Вот. То есть вот об этом... ну, то есть, да, то, что неправда, не у них тоже так называется, это неправдивая информация, размещенная в газете, и на эту тему спорят все, почему вот так это называется. И вот французский «Dictionnaire général», правда, довольно старый, 90-го года, связывает его со старинным выражением «donner un canard à moitié» — обмануть, надуть кого-то, то есть дать только половину утки. То есть, видимо, там была какая-то давнишняя история, когда кому-то дали только половину утки, а не всю целую, человек обиделся, решил, что его надули. А тут пошло «canard». Вот. И мне было всегда очень интересно, откуда происходит выражение «froid de canard». То есть у нас собачий холод, а у них утиный холод. Вот. Ну, считается, что как бы «froid de canard» это связано с тем, что на диких утках охотятся в холодную погоду. Собственно говоря, и с этим вот связано, что сейчас такой холод, что пора охотиться на уток. То есть, как бы, на уток-то охотиться пора, но нам с вами не очень хорошо. Это что касается, как бы, внутренних связей. И более метауровень, я сейчас уже, как бы, закончу свои дозволенные речи, это то, какая часть речи является в данном языке, как бы, главной. Понятно, что все важны, и с помощью одних прилагательных говорить невозможно. И еще... это самая была это какая-то история про сказку в серии про приключения Гулливера. Он в какой-то момент попал в страну, где философы думали, как же им научить как бы, общаться без языка, только показывая какие-то предметы. Оказалось, что это невозможно, потому что все равно какой-то предмет должен быть атрибуцией другого предмета, ты должен выражать разные глаголы там, и так далее. Ну вот. И здесь вот я сейчас говорю по книжке Гака «Сопоставительная лексикология русского и французского языков», он отмечает такую вещь, что в русском языке очень часто словообразование идет от глагола. То есть глагол у нас как бы главный, от которого могут происходить другие части речи. Например, там «бег-бегун», да, там что-то такое. Вот. Хотя во французском тоже и присутствует такое словообразование. Просто для русского оно более типично. А вот для французского очень характерно образование как раз глаголов от имен. И здесь Гак провел такой эксперимент. Он открыл словарь, по-моему, на первой попавшейся странице. Вот, но он так говорит, по букве «Т» французско-русского словаря мы находим 74 глагола, образованных от существительных путем конверсии. То есть, например, «талоше» от «талош» — подзатыльник, «талоше» — давать подзатыльники, «тампоне» от «тампон» — затыкать пробкой, «таписе» — глагол «обивать обоями» от глагола «топи» — ковер или крышка какая-то, да, ну и тут дальше вот, собственно, этот весь длинный список, и это, как это может пригодиться в практических целях, если это как бы уже такой лайфхак от человека, не вполне хорошо учившегося, отдававшего учебе не все 150% своего времени, вот, я могу сказать, что вас это может выручить, если вы забыли какой-то глагол, вспомните существительное, которое с помощью этого получается, или которое в этом процессе используется, и присобачьте к его окончание «ер». Я была удивлена, что существует даже глагол «тигре» — красить под тигровую шкуру. То есть это мы берем существительное «тигре», добавляем к нему «ер», и у нас получается глагол «тигре» — красить под тигровую шкуру. Нормально, то есть как бы безо всяких... Есть глагол «танте», не тот, который «пытаться», а тот, который «покрывать тентом». У нас есть существительное «тент», мы дописываем к нему «ер», и вас получается глагол «я вот его тантенна», то «я его пошел покрыл тантенна». Замечательно. Вот, собственно говоря, это, наверное, все из вот моих таких заметок, которые бы мне хотелось сегодня процитировать по замечательной книжке Гаков «Представительная лексикология». Всем рекомендую, очень веселая книжка.
Минутка рекламы от РЖХМ, как всегда. Да, я, собственно, скажу свои тоже 5 копеек по этому поводу, прежде чем мы уйдем на еще одну короткую музыкальную паузу, чтобы вернуться к вам с новым багажом лексики. Так вот, я пока перед музыкальной паузой быстренько скажу, что действительно это так. Глаголы первой группы, которые появились в последние, наверное, века полтора, они почти все образованы от существительных. На самом деле я на работе периодически наблюдаю просто вот процесс образования этих глаголов, когда мое начальство формулирует письма клиенту, чтобы взять, берется какое-то существительное, добавляется к нему «р», получается новое слово, которого невозможно найти ни в одном словаре. Но как бы клиент понимает, начальство понимает, и, в принципе, любой француз вас тоже поймет. Он, может быть, удивится в душе, что он такого слова раньше не слышал, но для него это будет совершенно нормально. Это действительно у них такая тенденция языка. Но это работает в основном с глаголами первой группы, с глаголами, которые заканчиваются на «ER». Что еще интересно с этими же глаголами, все англицизмы, которые приходят во французский язык, они тоже получают окончание «ER» чаще всего. Потому что когда во французскую жизнь вторглись IT-технологии, которые, в принципе, изначально имеют в основном английскую лексику, ну, это нормально, потому что там возникли, там развивались, и в основном, естественно, у них английская терминология. Так вот, французы, они не очень любят, скажем, использовать английские слова напрямую. Поэтому вы берете английское слово, допустим, ну, у меня любимое слово, которое я всегда привожу в пример в данном случае, это «хакер». То есть вы, ну, многие знаете, что что такое хакер, естественно, знаете, и как бы по-английски оно будет фактически так же. Так вот, чтобы образовать из него французское слово. Во-первых, вспоминаем, что «ER» во французском – это окончание глагола. Существительное – это надо всего лишь дописать буквочку «ю» между «э» и «р», и у вас получится существительное. Теперь дальше вспоминаем, что «h» во французском языке не читается, и берем слово «хакер» и читаем его по-французски, и получаем прекрасное французское слово «hacker», которое и означает вполне официально вот этого вот самого хакера. Естественно, это не универсальное правило. Французы придумывают свои слова. Они иногда заменяют полностью своим словом. Вот это, допустим, компьютер ординатор или download télécharger. То есть télécharger – это грузить на расстоянии. Оно образовано через приставку теле и через глагол «charger», вполне себе французский глагол. Но многие слова из современной лексики и сюрту в молодежном жаргоне вы, в принципе, спокойно получите, если будете образовывать его вот по такому принципу, добавляя к иностранному существительному либо французское, офранцузенное окончание, скажем так, либо добавляя к существительному просто окончание «ER» и получая глагол. Ну, допустим, таким образом вы можете получить прекрасное слово «гугле», которое означает «гуглить». И на этой мажорной ноте я надеюсь, что мы уходим на маленькую муз-паузу и вернемся к вам, и еще поговорим немножко о французской лексике и о том, что французы часто употребляют в быту. Не переключайтесь, оставайтесь.
Éphémères, ainsi vont les jours qui s'en vont dans la
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире по-прежнему программа «Вавилонская башня», и мы с Джеем Хэм опять разговариваем про французский язык с вами. И мы наконец-то расстались с грамматикой, перешли к лексике, и, в общем-то, поговорив немножко с вами о общих правилах лексики в французском языке, мы хотели бы остановиться немножко на теме, которую мы пообещали вам в анонсе. Если вдруг кто-нибудь читал наш анонс программы на сегодня, мы обещали вам рассказать, если я правильно помню, что мы там писали, рассказать, как бы сказать, куда бы поставить прилагательное ground, так чтобы получилось великий, а не большой. Вообще, тут надо вспомнить немножко синтаксис французских фраз по правилам французского языка и по мыслям французов. Это очень-очень четко видно, когда французы пытаются говорить по-английски, вы сразу видите, что они мыслят иначе. Так вот, у них прилагательное всегда идет после существительного. Ну, это такое, знаете, стабильное языковое всегда, которое означает, что всегда, но... И дальше список из 10 случаев исключений. Но все равно, регль генераль, общее правило, это то, что прилагательное идет после существительного. Есть ряд прилагательных, которые, если вдруг вы их поставите перед существительным, то вы не только покажете, что вы иностранец, но вы еще и можете человека задеть или обидеть. То есть если вы говорите как раз с этим самым прилагательным ground, допустим, Виктор Гюго était un écrivain grand. если вы говорите так, то это подразумевает, что Виктор Гюго был, ну, грубо говоря, толстым, большим писателем он был, а не то же самое, что если бы вы сказали «Il était un grand écrivain». Так вот, в данном случае общее правило, не правило, но общая уловка, которая поможет вам запомнить, это то, что если прилагательное идет в своем первом, самом прямом значении, которое первым приходит вам в голову при переводе этого прилагательного, то оно должно стоять после существительного, подчиняясь общему правилу. А если это прилагательное выкаблучивается и используется в приложении во своем втором переносном значении, то есть в данном случае «grand» — «великий» — это не первое его значение при переводе, то оно может сделать ход конем и перейти в разряд исключений и встать перед существительным. Например, тоже самый известный пример — это прилагательное «повар». То есть «повар» — это «бедный». Первое значение, которое приходит большинству в голову, «бедный» — это тот, у которого нет денег. А второе значение — это «бедный» — тот, который вызывает жалость. То есть, соответственно, если вы говорите «un homme pauvre», то вы имеете в виду, что это мужчина, у которого, человек, у которого нет денег. А если вы говорите «un pauvre homme», то вы имеете в виду, что это несчастный человек, человек, который вызывает у вас жалость, которому вы сочувствуете. И точно так же есть еще ряд других прилагательных. Они на самом деле, это не закрытый список. Это список, который меняется, пополняется в зависимости от развития языка. То есть это заучивать не надо, это надо просто понимать и следовать вот такому вот общему правилу о положении прилагательных в предложении. Чем оно может быть вызвано? Оно может быть вызвано как лексическими причинами, естественно, как я уже говорила, это связано немножко со значениями прилагательных, так и с фиксированной структурой связи в предложении в французском. То есть, сколько я помню, Хэм, ты говорила в одной из прошлых программ, что вот если английский он похож на конструктор, то во французском, наоборот, все связи более логичны и не столько механические, сколько, требующие применения фантазии. Вот поправь меня, если я
сейчас... Про фантазию я именно говорила. Я скорее имела в виду то, что английский — это на самом деле чисто формальная штука, что английские слова не имеют в большинстве своем тенденции как-то изменяться в зависимости от того, изменять свою форму, да, в зависимости, изменять свое значение. Вот, то есть мы просто вот там слово, как бы оно более монолитное, и куда ты его поставил, от этого зависит, в общем-то, чуть более чем все. В французском языке просто слова, кроме того, что у них достаточно много зависит от порядка, да, как мы сейчас выясняем, они еще и влияют на внешнюю форму друг друга. То есть, например, перепутать там глагол «поставила» с глаголом «поставил» вы уже не можете. В английском вполне там «put» он или она, хрен его знает,
вообще в будущем было, и в прошлом.
Да-да-да, кто это был и что он именно сделал. Вот. А во французском все-таки, взяв иногда отдельно, выцепив из контекста слово, иногда можно по нему что-то сказать, иногда нельзя, как в случае, который ты описал про прилагательное «повар», которое действительно может значить очень многое. Окей, на самом деле...
В общем-то, да, это я хотела просто подвести черту немножко под этими прилагательными, потому что кроме прилагательных, так еще могут иногда играться adverb, скажем, наречия. Вот. Да. Наречия тоже иногда ставятся в разные места, и в зависимости от того, куда вы его поставите, оно может менять значение. Ну вот, допустим, наречие toujours, которое всем приходит в голову обычно как значащее «всегда», может означать «все еще». То есть «il répond toujours» — он всегда отвечает. Но если вы говорите «il ne répond toujours pas», это не означает, что он всегда не отвечает. Это означает, что он не отвечает все еще. А если вы скажете «il ne répond pas toujours», это означает, что он не всегда отвечает. То есть в зависимости, здесь в зависимости от того, куда вы ставите «toujours» и каким образом вы связываете его с отрицательной частицей «pas», то есть, по сути, какую из групп смысловых вы отрицаете, то вы получаете немножко разные переводы и разные значения фраз. Во французском языке, в принципе, тоже очень важно, очень важны связки между группами слов, и очень важно эти связки правильно использовать, скажем так. То есть брать не одно слово, но и смотреть на то, где оно находится в контексте. То есть именно поэтому, знаете, как у переводчиков есть любимое «дайте мне больше контекста», значит, я не могу вам ответить, что означает это одно слово. То есть вот для французского это работает вообще всегда. Французский — это очень контекстуальный язык. То есть в него надо вникать. То есть вы не можете всегда однозначно по какому-то одному маленькому клочку информации выяснить, собственно, о чем вообще, что вообще происходит вокруг этого клочка информации. Но постепенно наращивая окружающую информацию, вы получаете очень четкие, очень логичные структуры языка.
Да, вот здесь я бы хотела тоже дополнить, это мне сейчас вспомнился замечательный пример, опять же, из книжки «Сопоставительная лексикология Гака», но как бы это не реклама, это отсылка к источникам, потому что как бы это нужно сослаться, что это не я сама придумала, не я сама заметила. Так вот, собственно, Гак там пишет, что очень многие французские термины как бы образуются именно терминами, вот именно как бы когда какие-то слова расползаются по разным, принципиально разным областям знания, да, что там как бы очень часто они не, как бы сказать, ну, они не заморачиваются тем, чтобы изобретать новое слово. И вот здесь он приводит пример, который пронзил меня просто в самую печенку. Потому что есть такой прибор, который по-русски называется указатель авиагоризонта или авиагоризонт. Мы, даже если мы вообще не знаем, что это такое, мы можем догадаться, что это что-то связанное с полетом и что-то связанное с горизонтом. Наверное, это про то, как летящий объект выровнен относительно горизонта. Вот. Но, собственно говоря, это он и есть. Да. Вот, вот по-французски этот прибор называется фигурина. Фигурточка. То есть и ты поди пойми, без контекста это слово перевести невозможно, потому что фигурин может означать статуэтку, которая стоит у вас на камине. Или она. Или почему так называется прибор, собственно, потому что в качестве значка на этом приборе используют силуэт самолета, маленькая фигурочка. Вот поэтому чё париться, давайте сделаем фигурин. Вот. То есть очень как бы много там такого, что. Действительно, вы как бы когда пользуетесь, например, не буду сейчас рекламировать там лучший словарь Рунета, но просто любим словарем франко-русским, вы можете заметить, что что-то как-то количество переводов, которые для вас вообще никак не соотносятся между собой, зашкаливает. Это характерно, ну, для всех языков, потому что все языки между собой разные, да, и понять русское выражение, ну ты борода, например, тоже довольно сложно. Как человек может быть бородой? Никак. Это образное выражение. Вот. Но как бы во французском процент этих слов просто очень большой. И вот, например, еще тоже к вопросу о фигуре. Есть тоже почему-то это об авиации все, что есть, значит, авиакробатика, да, которую они занимают. Аэробатика это называется по-русски, ну, когда по-русски, по-латыни, в общем-то. Вот. То есть это вот страхилые фигуры, которые самолеты показывают в воздухе. По-французски угадайте, как это называется? Фигюра! Все. То есть они говорят, что там в новостях прочитаете, что во время парада там самолеты исполняли фигюру. И в этом контексте вам прекрасно понятно, что это означает. Это такое как бы слово-метафора, очень сильно очищенное от конкретных значений. А если вы читаете, что там во время полета там пилот посмотрел на свой фигурин и увидел там, что у него заваливается на бок там левое крыло, например, да, что он заваливает на бок самолет, то вы тоже, в принципе, можете догадаться, что это такое. Вот, но ты знаешь, контекст...
собственно, в каком слове собирается квинтэссенция вот этого вот французского такого очень образного метафорического мышления? Знаешь, в каком?
Нет, пожалуй, нет. Нет.
Любимое французское слово — это «антрюк». Это слово может означать все, что угодно. И вы услышите это слово, вы будете слышать его по 100, 200, 300 раз ко дню, если вы будете общаться с французами. «Антрюк» — это абсолютно все. «Антрюк» — это может быть... Вот та сложная деталь из от вычислительной техники, название которой я никогда не знал, но вот она лежит там. Антрюк показать и как-то вот примерно описать. Да, окей, антрюк. Антрюк — это может быть действие, которое вы сделали. «Je fais un truc hier», «я вчера такое сделал, слушай». Вот. А сейчас я тебе покажу антрюк, как, значит, заставить это работать. Сейчас я покажу тебе уловку. Антрюк — это абсолютно все. Абсолютно все. Значит, антрюк —
мне это немножко напоминает...
Извини. Да, это что тебе напоминает, говори.
Ну, мне это напоминает мою молодость, бытность мою музыкантом, когда, собственно говоря, звукорежиссер, не используя никаких конкретных терминов, а только, скажем так, не вполне иногда приличные слова русского языка, которые являются аналогом трюк, то есть это фиговина, хреновина там, и прочие более тяжелые варианты, умудрялся давать вполне конкретные указания музыканту, в какое гнездо чего ему втыкать. Вот,
да, вот примерно так работает вся французская жизнь. Так вот, антрюк — это как бы все вещи и действия. Антип, анмек — это люди, это человек. И, в общем-то, еще есть коронная французская фраза, которую вы тоже услышите по 100 раз ко дню. «Tu vois ce que je veux dire?» Понимаешь, что я имею в виду? То mm-hmm. есть нормальный вполне разговор коллег за обедом будет «Je fais hier un truc, je vu ce mec, tu vois ce que je veux dire, а oui, oui, bien sûr». Понимаешь, и знаешь, в чем проблема? В том, что это все поймут, это вот удивляет. Ты можешь этим «антрюк» и «анмек» выразить вообще все. Просто вообще все.
У меня тут полный восторг, потому что это прекрасный совершенно диалог. И я вспоминаю, как бы имеющий к нему отношение комментарий, правда, как бы он тоже касался английского, но во французском тоже, по-моему, есть выражение «le sens commun», которое на русском тогда появилось как «здравый смысл», правильно? Вот. Да, в английском тоже есть «common sense», и это на русский переводится как «здравый смысл», но «здравый» — это значит «здоровый», то есть тот, который не содержит в себе зла и приводит к хорошим последствиям, грубо говоря. «Коммун» — это «общный». То есть и это не смысл, это как бы, ну, смысл, да, тоже. То есть это общее чувствование, так скажем. «Le sens commun» и вот этот «common sense» — это общее чувствование. И мне кажется, что здесь как раз речь идет об этом, когда никто не произносит ни одного конкретного слова, и при этом все поняли.
Да, это вот ноосфера такая, отдельно взятый конкретный кусочек ноосферы, где все понимают и читают мысли. Да, и, в общем-то, это квинтэссенция французского языка, дорогие радиослушатели, о котором мы вот так долго с RGM Hammer рассказывали вам эти два эфира. И, в общем-то, на самом деле, как вы понимаете, мы, как вот сказал RGM Hammer, как хорошие лекторы, мы сначала рассказали вам, как оно надо, а потом сказали, что вы все можете выразить, собственно, двумя словами «анмек» и «антрюк». Есть еще третье, это «маша». «Маша» — это тоже... «Маша» — это не «маша» по-французски. «Маша» — это тоже «антрюк», но менее конкретный.
Еще менее конкретный.
Oui, un truc, bah, ma chat que j'ai vu, là, je me souviens plus, qu'est-ce que c'est? В общем-то, маша — это очень размытый трюк, антрюк — это более конкретный трюк. Вот. А анмек, он может делать и антрюк, и маша, и вообще все, что он хочет. И вот на этой мажорной ноте я думаю, что мы закончим наш эфир о французском языке. А на следующей неделе мы тоже вам что-нибудь расскажем, но уже о другом языке. И ждите анонсов, следите за эфирами штабного радио. Не верьте никому на 1 апреля. И спасибо, что были с нами, спасибо, что остаетесь с нами.
Спасибо всем, хорошего всем вечера.